как бы подвигло меня инициировать эту дискуссию, в общем, та дискуссия, которая как бы какое-то время шла внутри организации «Автономные действия» по поводу того, надо ли вообще или не надо ходить вот на как бы все эти как бы массовые акции протеста, тем более, что если они посвящены не какой-то конкретной теме, там типа войны на Украине или там политическим заключенным, а просто каким-то абстрактным там миру, свободе, ну или даже там, конкретному кризису и каким-то там конкретным социальным требованиям, как бы искренность заявления либералами которых, в общем-то, из левых никто не верит. Ну, как бы, в общем, я напомню, как бы, с чего вообще началось хождение анархистов и левых на такие массовые акции. Ну, в общем, самих массовых акций. Потому что когда в декабре 2011 года все это началось, то есть, естественно, туда пришли практически все политические организации, которые были, да, там, даже независимо от того, как они относятся к парадигме честных выборов, как бы, как они относятся к российскому парламентаризму в частности, парламентаризму вообще там, то есть это как бы для многих, практически для всех политических организаций, ну, кроме совсем уж там системной оппозиции типа КПРФ, это как бы это было фактически показателем, что они вообще есть на политическом поле, да, что они против власти, ну и как бы они считали, что как бы от того, что то, что на такие акции пришло 100 тысяч человек, то как бы их, как бы все их там, все, что они хотят сказать населению, как бы услышат большее количество людей, чем, в общем, слышало, как бы, те их ресурсы до всех тех пор. Как бы. Но как бы что касается левых, то тогда левые еще не поругались как бы сначала по вопросу ЛГБТ, а потом по украинскому вопросу, и левые, опять же, кроме вот совсем уж там системной оппозиции типа КПРФ, как бы туда ходили все на тот момент, на эту акцию, на вот такие массовые акции. И как-то левая колонна и либеральная колонна шли по разным сторонам бульварного кольца. Я заметила, что тогда я говорю, левая колонна насчитывала около 1000 человек вот примерно. Как бы это был там февраль 2012 года. И как бы как раз когда левая колонна шла вот параллельно солидарности, как бы я вот заметила, что вот одна только как бы колонна со флагами солидарности, вот это примерно столько же человек, сколько вся левая колонна вместе взятая. Это при том, что там были еще как бы колонны других либеральных организаций, да, там как бы, ну, то есть можно сказать, что численность как бы даже те, кто позиционирует себя как либералы, раз они там ходят в колоннах и с флагами либеральных организаций, ну, может быть, кому-то, конечно, раздали, как у Дальцов, красные флаги, но с другой стороны, как бы я думаю, что все-таки большинство не просто как бы несли эти флаги, потому что кто-то там их раздал. То есть большая часть как бы тех, кто политически себя как-то позиционирует как бы на всех тех шествиях, они и тогда, и сейчас относят себя к либералам. Значит, что касается того, насколько там левые анархисты могли влиять вот на всю повестку вот таких протестов, ну, понятное дело, что с 11-12 года левые там и анархисты всегда стремились как-то войти вот в эти там оргкомитеты, во все эти советы, которые будут принимать какие-то решения относительно всех этих акций. В общем-то, максимум, на самом деле, что левым анархистам удавалось, это получить место на трибуне. Но там выступления, в общем-то, мало кто слушал, да, особенно где-то там все единые акции, особенно если там погода этому не благоприятствовала. Конечно, левые там и анархисты пока шли, что-то там скандировали в свои мегафоны, но понятное дело, что слышали это только те, кто шли в их колоннах. Точно так же, как и все эти отчеты, да, их, собственно, фактически читала как бы вся та же аудитория, которая и так, собственно, знакома с их идеями, и так читает всех там их сайты и там страницы в социальных сетях. Ну, как бы надежда на то, что, в общем-то, что прибавится численность там левых анархистских групп из-за того, что левых анархистов как бы увидит большее количество народу, ну, конечно, нельзя сказать, что совсем никто не пришел. Да, на волне как бы этих протестов, да, были какие-то новые люди, там, в левых анархистских движениях, которые сначала пришли вот просто на такие протесты, а потом как бы вот увидели левых анархистов. Но по сравнению с тем, какое пополнение получили вот все вот эти вот как бы либеральные организации, в общем-то, как бы это пополнение было ничтожным, хотя оно и было. После всех этих там спадов, репрессий, расколов, там понятное дело, что численность как бы таких мероприятий вообще стала снижаться. Ну, понятное дело, снизилась она где-то там со 100, может быть, до там 30 там тысяч человек, там, может быть, 50. И по сравнению с тем, сколько там могут собрать там сами там левые анархисты, это все равно как бы очень много. Ну, с другой стороны, в общем-то, опять же, как бы проблема в том, что многие люди вообще там из тех, кто приходит, они вообще как-то вот, ну, кроме тех, кто и так, в общем-то, кто и так входит в орбиту влияния там левого анархистского движения, вообще слышат то, что как бы левые анархисты там говорят. Тем более, что там многие акции уже обходятся без выступлений, ну, просто там, как бы, если выступления есть, то их уже вообще никто не слушает, потому что как бы всем как бы и так все, как в одном антисоветском анекдоте, да, там и так все ясно. Ну, в общем-то, как бы. Так, ну, кроме этого существует еще как бы информационное, как бы общеоппозиционное информационное пространство, которое в основном занято либеральными СМИ. Как бы, ну, просто потому, что кроме как провластных, только у либеральных СМИ там есть соответствующие ресурсы, чтобы работать как бы в СМИ и в соцсетях там на там коммерческой там основе, кого-то там нанимать и так далее. Хотя среди как бы, то есть, и, в общем-то, даже и те левые анархисты, которые работают журналистами, но они так или иначе, в общем-то, тоже вынуждены работать вот в этих либеральных СМИ, ну, просто потому, ну, не провластно уже им работать, в конце концов, как бы с одной стороны, все это способствует тому, что когда им удастся написать какие-то материалы, там, допустим, там на левые там как бы феминистские темы, то это читает гораздо больше аудитории, чем прочитал бы на всех левых сайтах, там, в социальных сетях вместе взятых. Это плюс, как бы, безусловно. Но как бы с другой стороны минусы, как бы о минусах нахождения вот в этом общеоппозиционном, как бы либеральном информационном поле больше расскажет Аня, но в принципе я их тоже вижу. Но главный минус в том, что очень как бы многие люди, которые там, особенно те, которые, в общем-то, особенно те, кто не знакомы как бы с нашими там внутренними дискуссиями, как бы редко читают вот какие-то там аналитические там левые анархистские статьи, там заявления организации и так далее, они, в общем-то, как бы очень часто как бы считают, что если кто-то находится вот в этом информационном поле, значит, фактически вот как бы все их взгляды, они, в общем, идентичны как бы взглядам тех, кто вот это поле формируют, то есть правым либералам. Понятное дело, что как бы для большинства левых это просто какая-то вынужденная, в общем-то, информационная площадка, но за отсутствием просто какого-то левого и анархистского информационного поля, которое было бы сравнимо по ресурсам вот с полем как бы общеоппозиционным либеральным. Но как бы и понятное дело, что, но с другой стороны, как бы это приводит к тому, что даже часть как бы тех, кто знает ситуацию, они начинают приписывать там левым анархистам, которые просто там ходят на эти акции, вот всякие там либеральные воззрения, как бы, хотя, в общем-то, если то есть всяких там либеральных тараканов, там типа там повышенного внимания там к убийству Немцова, там защита там Надежды Савченко, ну и так далее. Хотя, в общем-то, как бы хотя большинство леваков всем этим не занимаются. Ну а там каша в голове отдельных активистов всегда могут быть. Ну, есть, например, там люди, которые считают себя анархистами и нацистами одновременно. Но с третьей стороны некоторые левые организации, в общем-то, они действительно проникаются как бы этим общелиберальным полем. И, например, там у себя в блогах там некоторые левые активисты тоже постоянно там что-то про этого Немцова начинают там постить, вот как бы там одна организация даже выпустила заявление по поводу убийства Немцова, как бы в том духе, что. Как бы Эдик-то не напомнил, что это я заявление или ВСД
говорю. А что, хорошее заявление, но...
Да, что как бы, что как бы убийство, что убийство Немцова окончательно открыло глаза на то, какая гнилая политическая система в России. Ну, как бы, меня это вызвало закономерный вопрос, если люди, стоящие в этой организации, как бы не знали этого до убийства Немцова, то что они делали в левой организации?
Ну, видимо, они говорят, что вот они всегда знали, а теперь оно всем остальным открыло глаза.
И на самом деле,
да, рабочие массы восстанут, и Петру Немцова застучит в сердце каждого сантехника.
Можно я скажу? Да. Мы вам не мешаем?
Нет.
Мы очень громко
разговариваем.
Извините. А, извините. Тихонечко. Мы все должны сосуществовать.
Так, ладно. Так, я надеюсь, диктофон возьмет, то есть мы сбавим тон.
Да, но я
верю в диктофоны.
Да, но я на самом как бы на самом деле подытожу свое выступление тем, что я на самом деле тоже считаю, что надо создавать как бы информационное поле как бы левое анархистское, которое было бы сравнимо по ресурсам с информационным полем как оппозиционно-либеральным, так и провластным. Просто вот в настоящее время я не знаю, вот из какого воздуха как бы это самое информационное поле взять. Как, поэтому я считаю, что пользование вот этим общеоппозиционным информационным полем для анархистского и левого движения это временная вынужденная мера. Как бы, и надо, в общем-то, как бы это прекрасно понимать и как бы прекрасно рефлексировать, как бы, и позиционировать себя так, чтобы все-таки меньше ассоциироваться как бы со всеми этими как бы либеральными тараканами, о которых я говорила. Ну дальше я не знаю, может быть, как бы выскажется Аня, которая выступала в дискуссии за то, чтобы вообще не ходить, что левым там анархистам не надо ходить на все эти акции.
Я высказывалась по конкретным вопросам и, в принципе, в целом. А это что, уже мое выступление? Мне бы хотелось, чтобы больше было свободной дискуссии.
Ну, там свободная дискуссия у нас время еще будет, просто я вот высказал точку зрения, что все-таки скорее там надо ходить, хоть и с оговорками, да, там.
А знаете, есть такой анекдот, мне его рассказал мой папа. А вот Путин его рассказал всей стране и неправильно.
Всему миру, он да. С Меркель на встречу его рассказал.
Да, испортил, в общем, он анекдот. Приходит девушка к раввину и говорит: «Рэбе, у меня скоро свадьба, расскажи мне, как должна правильная девушка вести себя в первую брачную ночь. Надевать рубашку или не надевать рубашку?»
Алло. Мне некуда.
Технически, поскольку нас просили сбавить тур, я предлагаю дюки, как бы потом диктофон докладчику, к тем там, кто выступает.
Вот. По закону вселенского свойства на самом интересном коллекционном месте. Ну ладно. Вот. И правильно отвечает? Дитя мое. Все священные книги. И Тора, и Агада, и Талмуд. Говорят об одном. Наденешь ты рубашку, снимешь ты рубашку. На результате это не скажется никак.
Потому что все зависит от того, где будет находиться диктофон.
Ну, дело в том, что, мне кажется, анархическое и вообще такое левое движение оказалось сейчас в такой ситуации, когда вне зависимости от того, будем мы ходить на либеральные митинги или не будем мы ходить на либеральные митинги, скажем так, это не даст вообще ничего. Если у человека нет своих собственных каких-то ресурсов, если у людей, если у движения нет своих собственных ресурсов, и если пора ставить вопрос о том, что существует ли оно политически, либо оно существует исключительно в форме такого марксистского или анархистского кружка, я думаю, что говорить о том, что выход на либеральный митинг или не выход даст нам какой-либо результат, это просто заблуждаться на свой счет. Что мы можем сделать сейчас и какой может быть смысл в этой дискуссии? Сделать определенный разбор полетов по результатам нашего участия вот в этом болотном движении, какое у него говорящее название получилось, а также гораздо более печальный опыт левых на Украине. Насколько я помню, то же самое автономное действие до участия в этой общей движухе, это была достаточно такая, в принципе, мощная структура. Во-первых, численно она была раза в два или в три больше от них только членов АД. А во-вторых, я помню, как выглядели анархистские колонны. Это до 1000 человек на вот этих вот первомайских митингах.
600.
Нет.
Тысячи человек это была очень левая колонна в таких акциях.
Нет, не на этих акциях, до 2012 года, 2011 год. Около 1000 там.
Десятый.
Больше 500.
Ну, десятый. Нет, подожди.
Мы об этом уже спорили.
А, с вами РСДшники пошли. Точно.
Даже когда ходили РСДшники, все-таки 1000 человек не было, ты продолжай.
Продолжай, это приятно слышать.
Прости меня.
Ну и автономы, по-моему, чаще выходили. Как-то на автономное действие, на сайт автономное действие в интернете чаще ссылались. Было какое-то такое вот стихийное расхождение перепостов, периодически на него натыкаешься. То есть видимости даже в сугубо медийном пространстве было гораздо больше. То же самое я могу сказать и о других организациях. Ну вот, например, да, конечно, приятно об этом говорить, но вот что произошло с КРИ? Я помню КРИ где-то 2011 года, когда они начинали, но что произошло потом, сколько там человек осталось? Кто-то говорит 5, кто-то говорит нет, 10. И группы на общих митингах, даже на общелевых митингах выглядит достаточно жалко. Тоже раскол, еще раскол. РСД. По-моему, они даже не раскололись, а размазывались на фракции. И я до сих пор не сложно понять, что они из себя представляют. По-моему, они уже сами в это не вкуривают. Можно, конечно, говорить, что все это вызвано какими-то другими факторами, это так случайно совпало. Мне кажется, что участие в митингах 2012 года, оно 2011-2012 года, вот все те, с одной стороны, этот интенсивный политический ритм, с другой стороны, все эти большие надежды, которые все питали. И все это привело к выгоранию активистов и к такому острому обострению накопившихся противоречий. При этом Марина уже говорила, что ожидаемой численности не увеличивалось.
То есть ожидаемые оттуда, которые были в надежде.
Это примерно то же самое.
Позитивно воображаем.
Вот скажем так, все минусы. При этом я не считаю, что выход в 2012 году на эти митинги был неправильным, потому что я не представляю, как можно было бы повести себя по-другому, потому что тогда действительно, ну, как бы, на что надеялась я, потому что я была одним из инициаторов и создателей вот этой вот гендерной колонны. Что в политику, что большее число людей, где-то, наверное, процентов 60 от всех этих митингов, это были люди, которые впервые заинтересовались политикой. Это люди, которые были аполитичны до последнего времени. Но при этом они как-то осознали свои интересы. И было такое ощущение, что во всем этом может родиться какой-то совершенно новый политический формат. Что у нас наконец-то кончится вот этот вот период постсоветского безвремения, когда, с одной стороны, было какое-то реваншизм, вернем Советский Союз без такого четкого понимания, а что, собственно говоря, такое Советский Союз. Да, такие организации, как, например, Ротфронт или как Анпиловцы. При этом какие-то такие все эти праволибералы, которых наоборот пугали детей страшным совком без колбасы, и у которых весь либерализм сводился как раз скорее к рынку. Вот эта вот недифференцированность между левыми и правыми, синдром красно-коричневых. При этом то, что я называю, то, что никогда не обсуждалось, но были и бело-коричневые, то есть с другой стороны, союз каких-то частей либералов, тех же нацдемов, тоже с откровенно правыми. Что все, постсоветский период кончился, вот эту вот плановую экономику уже не помнит никто, и те люди, те поколения, которые, в общем-то, все это время жили при капитализме, они более критично относятся к рыночной реальности, а с другой стороны, готовы более критично и более как бы осознанно переосмыслить и советский опыт, и опыт революции 17-го года. То есть появилась вот такая вот дистанция, с которой можно оценить все это адекватно. И что эти люди с другими потребностями, с более четким осознанием своих интересов, они в процессе этого движения смогут сформировать новые политические субъекты, новые организации. Вот этой вот старой либеральной гвардии просто не будет среди них места. Что они лишатся своего места на трибуне, они лишатся лидерства. Я была слишком большой оптимисткой. Этого не произошло. И вот эта вот рыхлость того самого общегражданского протеста, именно общегражданского формата, мы вне политики, мы просто за честные выборы, мы также за сквер у себя под окнами и за права автомобилиста, вот как-то так. На этой основе они не смогли полноценно объединиться. И далее должен был следовать период большей политизации и перехода, скажем так, вот этих вот понимание связи между непосредственными интересами, будь то жителей города, будь то наемных работников, и непосредственно политическими идеологиями. Но этого не произошло. Люди предпочли действительно вот эти вот горизонтальные affinity структуры и группки в Фейсбуке. При этом старые либералы, тот же самый Немцов или там новые либералы, которые являются хорошо забытыми старыми, тот же самый Навальный, за ними стояли, в общем, достаточно мощные медиа. Тот же самый канал «Дождь», «Новая газета», «Эхо», что там еще «Грани». никакие низовые структуры, никакие левые организации, подобные тяжелой медийной артиллерии не могут себе позволить. Кроме того, мы, мне кажется, переоценили возможности интернета. С одной стороны, Facebook, да, там не нужно больше денег для того, чтобы создавать свои каналы, создавать свои большие СМИ, нанимать журналистов, каждый там, не знаю, активист, сознательный гражданин или неравнодушный, или кто угодно, может создавать свои блоги, высказывать там свое мнение. Мы тоже можем там обходить с легкой кровью, там маленькие организации создают свои сообщества. Во-первых, выяснилось, что интернет все равно зависим от большой прессы, потому что инфоповоды и ньюсмейкеров, и так называемых культовых персонажей все равно создает основная пресса позиционная. Блогеры, они концентрируются вокруг них. Во-вторых, система раскрутки блогов, система, не знаю, возможность профессиональной оплаты блогеров. Она привела к тому, что Facebook стал и ВКонтакте стали жить по тем же самым законам, что и большая пресса. Более того, соцсети, они оказалось, что они не расширяют возможности агитация, что они не расширяют кругозор человека и возможность общаться, а скорее сужают их. То есть если раньше, например, читатель был зависим только от мнения телевизора или от мнения газет, на которые подписан, но при этом это был как бы один единственный канал воздействия. Можно было бы как-то создавать события, подходить через ту же раздачу листовок на улице или все что угодно. Но теперь он еще и зависим от мнения, там, не знаю, 100 своих френдов, которых он читает. И вырвать человека за пределы этого гораздо сложнее, потому что все эти вот многочисленные перепосты, подписчики и так далее и тому подобное, они создают тем же большим СМИ такой усиливают, то есть работают еще и как резонатор. То есть если до эпохи соцсетей человек думал, что вот то, что Немцов крут, или даже то, что Путин крут, это мнение «Новой газеты», или, например, мнение «Первого канала», то теперь ему кажется, что это так думают все, потому что в его френд-ленте это действительно выглядит как общественное мнение. Это еще такой минус. При этом они создают такую вот легкость коммуникации. Здравствуйте. На самом деле, и потому что это, в принципе, нормально для человека, и это естественно, идти по пути наименьшего сопротивления и находить себе наиболее легкие и такие наименее затратные способы каких-то решений вопросов, проблем. Теперь, когда можно все обсудить в рассылке или, например, организоваться через соцсеть, у людей пропадает стимул создавать организации. Какие угодно, хоть либертарные, хоть горизонтальные, хоть какие. Знать и видеть друг друга, отлаживать механизмы совместной работы. И вот эта рыхлость, той самой именно электората общегражданских либеральных митингов, той самой прослойки, той среды, которая еще и усилена и интернетом и соцсетями, плюс достаточно мощные ресурсы, которые имеет либеральная оппозиция, привели к тому, что все осталось по-старому. К тому, что волна 2012 года не смогла создать новые политические субъекты. И тех самых и механизмов воздействия на это у нас нет. При этом, пытаясь встраиваться в эту волну, там, я не знаю, рассчитывать на блогеров, рассчитывать на медийность, пытаться там, не знаю, пойти на это общегражданское шествие, потому что, может быть, наши там красно-черные, красные флаги радужные вот попадут, не знаю, в ракурс какого-то общеканала, и все в этой стране узнают, что такие есть у нас в стране анархисты, волчинские и долчинские, но... Это полностью перестроило наши все честь левых организаций и привело к этим и привело к расколу, потере численности и к появлению множества мертвых душ. А при этом мы сейчас решаем, ходить или не ходить на митинги. То есть у меня такое ощущение, что фактически никакого политического действия, кроме как сходить на митинг, пусть общегражданский, либеральный, или там частно-левый, или свой собственный троц-пикет, или какой-нибудь даже анархо-несанкт, но ничего, кроме как помахать флагом для того, чтобы привлечь к себе внимание СМИ, мы не можем. Вот с такими неутешительными результатами мы встретили 2014-2015 год. А к чему это может привести, например, при развитии ситуации, показали события на Украине, когда к власти пришла группа, которая под достаточно ультраправой идеологии проводит неолиберальную политику, но при этом большая часть левых, которая давно уже была аффилирована в их структуры, которые тогда казались даже такими безопасными, такими вот горизонтальными, такими рыхлыми, ни к чему не обязывающими, вместо того, чтобы работать непосредственно своей социальной базой, но они оказались, фактически, я считаю, что они уже политические трупы. Потому что честная левая повестка, честная анархоповестка в ту аудиторию, которую они себе наработали, она будет однозначно не принята, она будет как об стенку горох, потому что она просто противоречит им каким-то классовым, просроченным интересам. А при этом перед теми же другими структурами они уже однозначно, во-первых, прилично подзашкварены, как майдануты, или не знаю, как это называется. А во-вторых, у людей нет никаких связей, никаких навыков и умения работать с теми людьми, которые представляют в себя что-то другое, кроме как городской образованный креативный класс или прекариат, или как угодно. Вот, мне кажется, такая ситуация.
Ну, я думаю, что... Вообще, тема очень интересная, как видно из сегодняшнего, да, дискуссионного клуба. Тема интересная для всех, собралось целых 10 человек. И здесь, я думаю, актуален вопрос, раз тема о посещении либеральных митингов, и все зависит от того, да, у тех же либералов, будет им хорошо, например, или будет им плохо от того, сколько у них человек соберется. Нужно посмотреть, а кто, собственно, туда людей зовет на эти либеральные митинги. Сначала кто зовет, а потом кого зовут. Вот здесь Аня интересно сказала про эту прослойку, которую там, может быть, у Ленина она называлась полупролетарии. Сейчас вот ее называют иногда прекариат после случая с Павленским. Даже кто-то шутил, это стекуляриат. Вот почему-то именно к этой социальной прослойке больше всего обращаются эти агитаторы, пропагандисты, которые зовут людей на либеральные митинги. И я думаю, что одна из важных причин этому – это, естественно, постоянная потребность людей, которые пребывают в этой прослойке, в том, чтобы держать нос по ветру. Да? Либералы, они люди достаточно хитрые. Они говорят, вот если вы пойдете к нам, вы не прогадаете. То есть классический рекламный прием. Если помните, есть такой певец Тимур Шаов, и он песню поет про вещество известной консистенции. Песня называется, ну, она в принципе про фекалии, да, и говно, почувствуй разницу, дружок, да, иначе проиграешь. Вот и тем самым они зазывают, конечно же, страх за свое положение, за свое, может быть, имущественное положение, да, все-таки либералы прежде всего ставят вопросы собственности, он побуждает как-то на уровне первой ступеньки пирамиды потребностей Маслову человека озаботиться этой проблемой и прийти туда, да, то есть, по крайней мере, почувствовать разницу на всякий случай, чтобы не проиграть. То есть, на всякий случай искупаться в веществе известной консистенции человеку предлагается, вопрос, согласиться или нет. Дальше я думаю, что здесь также касались вопроса о том, что у левых нету своих средств массовой информации, а у либералов они есть, да, большие какие-то медиакомпании. И как могут левые, к примеру, эти средства массовой информации себе получить? Да никак. Все просто, потому что если есть, к примеру, сэр Генри Деттердинг, который готов профинансировать определенную информационную кампанию с какой-то своей целью, выходящей из его личный бизнес заинтересованности, то он, конечно же, это профинансирует. Я не думаю, что левые, они как-то вообще могут заинтересовать такого воображаемого, давно, конечно же, уже мертвого сэра Генри Деттердинга или Маккормика, или, ну, придумаем еще разные других Фордов, Рокфеллеров. То есть средств массовой информации, вот таких уже готовеньких, журналистами, с наработанными базами, с рейтингами, ну, не появится у левых никогда, потому что это невозможно. Потому что если посмотреть, каким образом работала система отлаживания этих средств массовой информации в том же опыте революции 17-го года, о котором сегодня тоже уже успели сказать, там совершенно все делалось по-другому. Никто не ждал того, что черносотенные газеты вдруг возьмут и снизойдут. Да. К примеру, большевиков или эсеров, и напечатают им хвалебную статью с призывом, может быть, вступать в какую-то из этих партий. На это даже никто и не надеялся. Вот. Почему сейчас надеются, я тоже никак не могу понять, но надеются. Хотя это, я думаю, зависит тоже от миропонимания современного человека. К примеру, древние греки надежду считали очень нехорошим, обманчивым ощущением, вот, они не доверяли никогда ей, считали это чем-то опасным, а сейчас такое миропонимание у людей, что все-таки надежда для них ассоциируется с чем-то положительным. Ну, я думаю, что в данном случае древние греки были более правы, и надеяться на то, что...
Может,
чуть не более левы. Да. С моей половине полуострова мы будем говорить, со стороны Меридиана. Вот, надеюсь на то, что средства массовой информации воображаемого сэра Генри Деттердинга вдруг будут помогать левому движению. Я считаю, не стоит. И стоит в этом случае довериться хотя бы древним грекам.
А про то, ходить или не ходить, вот, например, когда встал вопрос, ходить или не ходить на сегодняшний дискуссионный клуб, посвященный вопросу, ходить или не ходить, 10 человек приняли решение, из всех, наверное, до кого дошла информация, 10 человек приняли решение все-таки прийти. Вот, то есть вопросу, приходить или не приходить, доставить там свою личность в данную локацию под названием либеральный митинг, я думаю, принимает каждый сам. Вот, кому-то хочется, кому-то не хочется. Кто-то думает, что ему хочется, а на самом деле ему не хочется. И здесь, я думаю, стоит довериться нашему федеральному законодательству, которое предполагает добровольность посещения митингов. Вот. Если человек все еще надеется, что сэр Генри Деттердинг о нем замолвит хорошее слово, о его взглядах, о его движении, о его целях, то он может обманываться дальше и ходить, но если нет, то, наверное, все-таки нет.
Он еще хочет высказаться. Я, кстати, напоминаю, что времени у нас осталось меньше часа. Вот, закрытие библиотеки.
Эдик раньше поднял руку.
Ну как, значит, ну, что... Да, что я хочу сказать? Что я хочу? Я хочу сказать, значит, ну, извиняюсь, что мысли бегают, но тем не менее первые. Уважаясь к тому, что левые действительно у нас крайне слабы. На сегодняшний день Я подсчитал при самом хорошем раскладе мы можем вытащить в Москве 600 человек. При самом хорошем раскладе, когда напрягут всех и вся. Опять-таки, что считать левыми? Я сразу же отметаю КПРФ. КПРФ на сегодняшний день, при моем раскладе, это партия власти. Это и не то, что к левым отношения не имею. Для меня, не хочу никого лично обидеть, те, кто состоит в КПРФ, очень многие там состоят, чтобы решать какие-то проблемы. Я тоже там состоял. И я считаю, что мне, допустим, КПРФ, мне, допустим, я не знаю, даже умеренные националисты типа Навального ближе к КПРФ. Хотя я их тоже не терплю. Да, зато она будет следить. Значит, я считаю, что не то, что надо, на сегодняшний день либеральные акции, они просто необходимы левым, как воздух. Я считаю так, я не говорю, что это основная часть, что это основное место, просто некоторые, просто наша власть, она очень хитра. Она против нас предпринимает очень интересные формы работы. И наша задача, развивая наш собственный какой-то аналитический аппарат, это понять. Они сейчас якобы стали бить оппозицию. Там убили Немцова, посадили, пытаются посадить Навального. Якобы левых как таковых не трогают. Правильно, не трогают. А зачем им трогать 600 человек, когда есть те силы, которые по 20-30 тысяч выводят? Они для них сейчас представляют большую опасность. Да, может быть, потому что они такие, как они, но какой-то иной клан буржуазии представляет большую опасность для клана Ель, для клана Путина. Клан Путин и клан Ельцина – это одно и то же. Я считаю, что ими, что вот говорят, никого не приводят. Очень многие люди к нам пришли на этих мероприятиях. Я сам лично видел, подходил. Более того, для меня эти акции примерно то же самое, что были большие акции 92-93 года, которые называют краснокоричневым. Причем, как ни странно, на либеральные акции, так называемые краснокоричневые, приходила примерно одна публика с учетом времени. Это та публика, которая недовольна властью. И я, вот когда говорят, что приходят люди чисто либеральной ориентации, мы мало беседуем с этими людьми. Причем люди приходят и несут полную чушь. Я не буду говорить, у людей полная каша в голове. Люди ненавидят фашистов, потому что чурки кругом одни, они надоели. Вот вчера моего парня, я говорю, он пидорас, ну что такое пидорас? Потому что пидорас. А я за то, что пидорас пришли, потому что Путин сука. В общем, такое несут, что я смотрю. Он говорит, я уважаю Сталина, потому что настоящий либерал, он говорит. А либералы же за коммунизм. Ленин, он же был либерал. и начинается, не просто, я просто начинаю шокироваться, Сталин отдал Аляску, Японии что-то такое, в общем, начинают нести, и это уже выше, это уже, конечно, наверное, больше к психиатрам, к психологам, которые с такими людьми, но это отражает тот, можно сказать, мрак, который был 10 лет. С прихода Путина к власти некое политическое затишье, работа на левом электорате, и я считаю, что мы поддаемся на очень большую провокацию, отказываясь поддерживать вот так называемую либеральную оппозицию, которая, конечно, ничего хорошего не имеет, но мы тем самым себя тут же фактически принизываем к существующей партии власти. Потому что мы плохо понимаем обывателя. Я помню, как в 90-е годы приходит лектор, его привезли в рабочую среду, ему задают вопрос, вот как вы относитесь к Сталину? Курашвили говорит, плохо. Правильно, я тоже считаю, что плохо рабочие, да Сталин уже такие скоты, когда к нам придет нормальный хозяин, а Сталин марксистская сволочь. Он от нас убил хозяина, русский дядька нас всех выпрет и правильно сделает. Вот. Для него, для этого рабочего, для него две фазы. Есть демократия, Запад, светлое будущее, капиталист, который ему даст счастье, и сволочь-марксист, который привел Сталина, который привел вонючих рабочих, который вот привлекает от светлого будущего. И сейчас Ельцин его ведет за светлое будущее. И мы немножко недооцениваем публику. Поэтому наша задача участвовать хоть как-то, идти на демократизацию общества, хоть как-то способствовать свободной мысли. Я полностью не согласен, что мощные медиаресурсы находятся в так называемой либеральной оппозиции. И телеканал «Дождь», и «Эхо Москвы», оно все равно, если поставить на весы, вот столько и столько, по сравнению с 10 каналами, по сравнению с НТВ, Первым аналом, лентой Mail.ru, которая высвечивается в интернете, кручу раскрученных сайтов, а самое главное, кучи попов, преподавателей вузов, которые сейчас используют мощнее интернета и телевидения, и какое-то там радио «Эхо Москвы», оно ничто по сравнению с этим. Поэтому мое мнение первое, резюмируя. Первое, левые должны заниматься, в первую очередь, борьбой рабочего, работой с рабочим классом, борьбой за его права. Безусловно, акция о общежитии, это безусловно все надо. Главное, чем еще левые должны заниматься, это теорией. Без теории тоже очень сложно, а то мы тоже там начнем поддерживать демократическую роль Сталина и право граждан расстреливать и быть расстрелянным. Такая точка зрения была. Вот, Юра Сидоров. Вот, которого исключили из солидарности за русофобию. Вот, бывший член РКПК КПСС пригорел. Вот, но при этом мы должны работать в социуме. Работа с социуме – это именно работа на данных акциях. А пиар, безусловно, есть. Я никогда не забуду 6 мая, когда Удальцов и я вместе с ним, мы расставали красные флаги, мы формировали красную колоду. Стоят дядьки, неизвестно, и тетки, неизвестно, что несут. Мы за Навального, потому что Навальный там ликвидирует всю буржуазию в Москве, но я за свободный рынок. Я против предпринимательства, за свободный рынок, поэтому я за социализм. Поэтому я за свободный рынок и за предпринимательство. Ну, в общем, и полное вот это вот. Но при этом человек за честные выборы, при этом человек против крови, за свободу слова. Мы ему даем красный флаг, он идет вместе с нами. И маленький момент, я говорю, а если украдут флаги? Нет, и Леня Развожаев говорит, они украдут флаги, и все эти красные... я говорю, очень нормально, я ехал в красной электричке, потому что многие были из области, потом люди поехали, красный флаг вот так вот из окна. Это нормально, потом зайти в любую забегаловку, в любую чебуречную в районе, красные флаги-то уже на столах стояли, они все перекочевали. А разве для нас левых это плохо? Нет, я понимаю, что кто-то кому-то больше по душе черный флаг, но кому красный флаг, что потом это будет. И мы смогли более того, я считаю, что те люди, которые вышли на... все эти акции протеста, это люди, которые уже не стремились простой обывательской доктриной. Телевизор, семья и прочее. И мы с такими людьми должны работать, даже если они что-то там не понимают, средства производства. Я с такими людьми много работаю. Приходят люди, идет с красным флагом, идет с портретом Ленина. И все-таки предпринимательство это не так плохо, оно борется с частной собственностью. Как предпринимательство борется, ну, опять-таки, надо работать, надо, это молодые люди, надо объяснять. А, собственно говоря, при том, что у нас уже сейчас ничего нет, если в советское, вот взять, допустим, мозг, к примеру, ну, мы нашли на библиотеку, да, там тут же прислали людей, смотрят, что мы говорим, никто никуда нас не пустит. Единственное место, куда нас пустят, не левые люди, это вот именно акции общегражданского протеста, где мы еще что-то можем сказать. И как я считаю, вот я полностью не согласен с Аней, что там были люди либеральных взглядов. Как мы почему вдруг у Удальцова пришла идея давать им красные флаги? Потому что солидарность выдавала свои флаги, а мы им давали свои флаги. И те люди, мало кто вот беседует, видно, мало беседует с людьми, что это все люди не выходят. Это люди, вот я вот, допустим, с одним дедушкой говорю, да черт пытайся, что я в 89-м вышел против КПСС, в 93-м вышел против Ельцина и сейчас вышел. Я за хорошую жизнь, я против жуликов, я против воров и против того, чтобы бежали человека труда, чтобы нам закрывали глотку. И все. А если кто-то хочет, чтобы этот дедушка вышел за революционную борьбу рабочего класса против мировой буржуазии, так с этим дедушкой надо работать. Это очень несложно. Это очень сложно, это надо делать. Но опять-таки, вот место, где можно работать. Потому что пока на сегодняшний день у нас нет других мест. Все.
Так, значит, вот так, кто потом был ты? Значит, я еще раз призываю всех к краткости. У нас
да, осталось
40 минут. В общем, я предлагаю тем, кто говорит первый раз, давать 5 минут, а тем, кто говорит второй минут.
Я, во-первых, прокомментирую по поводу, потому что здесь почему-то в очередной раз прозвучал этот миф про то, что на белоренточной акции ходила там какая-то прослойка интеллигентская, там и какой-то средний класс мифический. Это совершенно чушь, которую мы просто как бы придумали те журналисты, которые описывали эти протесты.
Ты хочешь со мной поговорить классах?
Все социологические исследования белоренточных митингов показывают, что туда ходят обычные наемные работники, обычные городские жители. Никто из них почти не определял себя как какой-то средний класс. Я сейчас вот прямо посмотрел статьи, там из статьи Биг Боу и всякого класса там не было. Туда ходили обычные наемные работники.
Средний класс – понятие мифическое,
вот
само
именно,
по себе.
Да, да. Поэтому и, ну, и там говорит, что это были там какие-то люди, которые там выбивали себе яйца к мосту, да нет, это обычные городские наемные работники, с которыми нам не нужно работать. Я не вижу тут вообще никакой проблемы. Это не какие-то там страшные либералы, да, которые идут туда за рыночные ценности. Вот. Понятно, что это может быть не те рабочие там из советских агиток 30-х годов, да, которые там с молотом, значит, бегают по заводу. Но это вот тот пролетариат, который мы имеем сейчас в городах, и потом будем на этих митингах. Ну и, собственно, у меня тоже очень, очень критическое, да, отношение там, к либералам, которые организуют эти митинги. Естественно, это нужно как бы, обсуждать и думать, как можно на них продвигать свою повестку и думать вообще, насколько там можно тратить на это силы. Но то, что на них нужно ходить, ну, да, мне это очевидно, потому что просто и ходить плохо, да, есть много очень минусов, связанных с тем, что мы туда ходили. И не ходить плохо. Так вот, не ходить – это гораздо более плохо, чем ходить в данном случае. Вот. То есть, если понятно, да, что нужно организовывать и свои собственные самостийные мероприятия, да, но об этом все мы уже сказали. В общем. Но при этом я не вижу, чем организации собственных мероприятий мешает периодическое хождение на какие-то крупные там оппозиционные акции. Мне кажется, только помогает.
Систематическое.
Да, вот хотелось бы кинуть две копейки. Первое, это то, что я в принципе не могу априори быть против хождения на такие акции, потому что сам я, собственно, оттуда и про автономное действие узнал из опыта хождения на белоленточные акции, и в первый раз колония там анархистов примкнула на очередной там демонстрации. И кроме меня есть еще такие люди, например, там Вячеслав, который недавно воды пришел. Второе, что хотелось бы сказать, что сейчас есть определенный шанс взять реванш и не совершать белоленточных ошибок, который состоит в том, что сейчас этот протест не такой же, каким он был, когда это все начиналось, потому что сейчас у нас в разгаре кризис, и повестка дня «а давайте за честные выборы», она уже немножко не актуальна. И причина, по которой это движение не стало всероссийским, а так и осталось там московско-питерским, как раз-таки состояла в том, что там в каком-нибудь там ПГТ отдаленном ему, собственно, плевать на честные выборы, и до Путина, как до Марса. У них там свой сидит мэр, там помощник мэра и целая свора коррупционеров, и до них этот просто лозунг «за честные выборы», он до них просто не доходит. У них куча своих проблем, которые им гораздо ближе. Сейчас ситуация иная, сейчас актуальны очень социальные какие-то требования, требования, собственно, работников наемного труда и, в общем, как бы, наше время, почему нет? Сейчас нас могут услышать.
Дальше, Аня, поскольку ты второй раз у тебя...
Одна минута?
Ну, максимум две. Просто нет, если дальше не будет желающих высказаться, можно высказаться дальше. Просто если вот каждый, кто будет высказываться постольку, поскольку высказывались перед этим, то до шести никак не успеем.
Да, так вот, время пошло. На самом деле, мне просто уже, во-первых, 10 раз смешны все эти обсуждения того, кто куда ходил, что за деды туда, что за деды с кашей в голове туда прибудились, и что с ними надо работать, а вся работа заключается в том, чтобы дать им красный флаг в руки, при этом и забыть про этого деда, а он забывает про нас. Скажите, каким образом вы собираетесь работать с народом, выходя на митинги, размахивая флагом? То есть я понимаю, что это начало работы, что это там раскрутка в СМИ, что это одно, другое, третье, можно им всунуть в лучшем случае листовку, но скажите, а вот дальше что? Куда мы нам привести этого сагитированного деда или даже его сагитированного внука? У нас вообще есть какая-то планомерная работа, может быть, у нас есть организация, которая регулярно проводит собрания, на которой обсуждаются не только вопросы стульев или вопросы чего-то там...
Взносов.
Да, а... дается какой-то свой взгляд на текущие вопросы, где есть человек, где ему не просто могут посоветовать почитать Маркса или почитать Кропоткина, но есть люди, которые разъяснят ему это, которые у нас есть в структуре, где формируется мировоззрение. Нет у нас таких структур. Я уже не говорю о другом. Второе. Какая разница, кто туда ходил? Туда действительно ходила взвесь из самых разных элементов. Там встречается и рабочий, и ЧП, и ИП, и какой-то представитель креативного класса. Но кто был в руководстве? В руководстве буржуазия. У рядового актива, рядовой актив не политический субъект. Он выходит в их структуру, в их повестку. Все. Своих интересов не осознает. Все, что мы делаем, притаскивая туда свои тушки, мы, скажем так, создаем им массовидность. Вытаскивая туда свой собственный флаг, мы от имени своей идеологии, своего движения легитимизируем их при трибуну, легитимизируем их вождей. Да, вот сейчас кризис, сейчас он уже совсем другой, там, и у них будет другая повестка. У них будет любая повестка, которая актуальна. Вчера было актуально честные выборы, они будут говорить за честные выборы. Сегодня там, не знаю, против кризиса и повышения цен, они будут агитировать за это. Важна, на самом деле, специфика именно буржуазного движения в том, чтобы они будут говорить что угодно, Как там Ром говорил про Стебал Гитлерова в фильме «Обыкновенный фашизм»? Обещал, обещал, обещал. Мелким торговцам он обещал закрыть крупные магазины. Оптовикам он... владельцам крупных магазинов расправиться с мелкими лавочниками. Предпринимателям он обещал, буржуям он обещал разогнать профсоюзы. Рабочим он обещал повысить заработную плату и прижать предпринимателей. Вот понимаете, вот это их характер. То, что эти люди делают, когда приходят к власти, мы это видим в Украине. И мы должны четко себя осознать, во-первых, как мы способны влиять на то движение. Во-вторых, что мы готовы сделать для того, что нам делать для того, чтобы брать власть самим, а не помогать приходить к власти нашим врагам.
На всякий случай напомню, что они уже пришли к власти в России.
Я руку поднимала, потом Саша. Значит, по поводу сравнения с как бы красно-коричневыми реакциями 90-х годов.
Лимонными.
Я 90-х годов, когда я еще не участвовала в политической деятельности. Дело в том, что тогда интернета еще не было, по крайней мере, в России. И мои родственники выписывали газету «Правда», которую я иногда читала. И по этой газете «Правда» я получала представление об этом общекрасно-коричневом информационном поле. И я могу сказать, что все 90-е годы, именно из-за этого я не входила в левое движение, не входила, в общем, не занималась никакой политической и социальной деятельностью вообще. Во многом благодаря этому. И только когда я в 99-м году случайно наткнулась в Ленинской библиотеке на объявление о том, что есть такая вот левая библиотека, где представлена в частности анархистская троцкистская литература, и когда я туда пришла и увидела троцкистов и анархистов, то есть леваков не из этого красно-коричневого поля, которые в это красно-коричневое информационное поле тогда в 90-е годы и не входили, хотя, в общем-то, их ресурсы были еще более ничтожны, чем у нас. Только после этого у меня и сформировались сначала общелевые, а потом анархические убеждения. Насколько мой пример 90-х годов репрезентативный, я, конечно, не знаю, но я вот его привела. Значит, по поводу того, когда я формулировала дискуссию, тему дискуссии «ходить или не ходить» на эти акции, я, в общем-то, в основном имела в виду не 11-й, 12-й год, потому что там все-таки была другая ситуация, и там действительно пришло масса народу, которые до этого, в общем-то, вообще никакие политические акции не ходили. Но дело в том, что те, кто приходит сейчас, у меня, по крайней мере, нет таких данных, что кто-то новый приходит именно на те акции, которые после 2013 года. То есть у меня такое впечатление, что это остались остатки тех, кто пришел тогда. И, в общем-то, все эти люди, кто в общем-то, вообще имел запрос на политическое самоопределение, они уже это сделали, собственно, до 2014 года. Основная масса. И я все-таки думаю, что ходить туда скорее стоит, чем не стоит, но сильно заморачиваться по поводу подготовки, особенно если не какая-то конкретная тема, по которой для левых тоже проблемная, войны в Украине, не стоит просто хотя бы по той простой причине, что надо сберечь силы для работы на социальных акциях, на митингах против застройки, против вырубок, потому что у нас из-за всех этих кризисов и расколов, в общем-то, внутренних сил тоже не так много. Только поэтому. Кроме того, в общем-то, вот Саша затронул тему того, что большевики в конце 19-го, то есть левые в конце 19-го, начало 20-го века формировали собственные СМИ, они ждали, пока
как буржуазные черносотенные газеты что-то о них напечатают. Ну, черносотенные газеты тогда и в либеральных партиях как бы ничего кроме ругательств не писали, а всякие там, всякая там пресса либеральная, там, я думаю, в общем-то, что-то как бы писала в том числе и о левых, да, там, хотя о себе больше. Поэтому нет, я согласна. Нет, ну, я согласна, что надо, естественно, стремиться к тому, чтобы у левых анархистов было собственное информационное поле, там, сравнимое по влиянию с общеоппозиционным и с провластным. Но как бы что надо делать, вот, то есть мы сейчас, я не знаю, пытаемся создавать собственные сайты, пытаемся работать в соцсетях, как бы, и так далее. То есть вот что вот надо еще вот делать, что мы вот еще не делаем. Другое дело, что у нас, в отличие от либералов, да, у нас нет такого бюджета, мы там не можем нанять там 10 оплачиваемых сотрудников, там, да, и, в общем-то, как бы все это тянут на себе несколько активистов, которые как бы вынуждены все это совмещать с оплачиваемой работой. Как бы, что, да, таких активистов надо искать больше, но вот как бы так, дальше, Саша.
Вот, так как я уже выступал, поэтому, так сказать, буду кратко. Раз здесь упоминалось уже о двух копейках, я также добавлю, наверное, два рейхспфеннига в комментарий о существующей буржуазной политической лужайке веймарской. Я думаю, что нужно добавить о красных флагах, которые вот, можно теоретически раздать на либеральном митинге, все их возьмут, все с ними будут ходить, все будет как будто бы красно. Но давайте вспомним, как товарища Войцеха Янузельского свергал тот самый профсоюз Валенса Солидарность, тогда они все акции проводили с использованием красного цвета, то есть флаги, клубничный сок, одежда. Вот, и таким образом они устраивали такой акт издевательства над самим по себе культурным и эстетическим символическим кодом. И мне кажется, что при белых приемах, которыми, безусловно, владеют либералы, сторонники частной собственности, при умелых этих приемах политических технологий все эти розданные красные флаги на либеральном митинге могут обернуться против левых. Вот такие вот два рейхспфеннига.
Так, кто-то еще хочет высказаться из тех, кто особенно не высказывался? Поднятых рук пока нет.
Это мне показательно.
Так, если никто не хочет высказаться, из тех, кто не говорил, да, давай тогда ты.
Затронут был вопрос истощенности этих ресурсов. Что сказать, что люди, может быть, и с либеральных акций к нам приходят. А вопрос в том, что людей мы также еще и теряем, и вновь пришедшие люди не очень понимают, что они могут сделать в рамках АД, что им делать. Они в какой-то там степени ждут какого-то направления. И просто пользуясь случаем, хотел бы сказать, что действительно вот то, как мы с новыми людьми работаем и сотрудничаем, вот на этот момент стоит обратить какое-то отдельное внимание, может быть, не знаю, там новый дискуссионный клуб сделать про то, как работать с новыми членами, или поставить там на повестку дня там собрание, потому что ну, пришел человек в АД, а у него там потерянность какая-то, да, и что с ним делать? Ну, он также и ушел потом после этого. Поэтому ресурсов нет, ну, их, потому что их как просто нужно копить. Адекватный, не знаю, умеющий и прочее, вот такой момент. Иначе, действительно, тогда и либеральные акции не нужны. Если мы вот с новыми членами плохо работаем, тогда и либеральные, и нелиберальные на балу помогут. Все, спасибо.
Хочу тоже внести одну ремарку. Дети спят. Просто я один раз на одном правозащитном либеральном мероприятии вышел человек и говорит, мне абсолютно не нравится, что мы, либералы, ходим на эти акции белоленточного протеста. Вы посмотрите, вот то же самое. Я пытался с некоторыми поговорить, вы знаете, там эти есть рабочие, которые идиоты, которые быдлов на кирпичном заводе вкалывают, с какой быдлой. Так называемые, основная масса, так называемые левые. Кто так называемые левые? Это в лучшем случае даже не коммунисты, а большевики, а в основном это сталинисты. эти люди, которые пришли, это маргинальное быдло, которое потом возьмет и лишит нас частной собственности. Вот понимаете, вот то, что говорилось здесь, полный обрат, говорился там. Так говорили, да, это был, по-моему, конец 12-го, начало 13-го года. Я там чуть не упал, я сижу вот такой, думаю, что же, я где сейчас, на форуме на ФЛС дохожусь, или я на конференции МХГ дохожусь? Я посмотрел табличку, я здесь или я не здесь? Вот. Это я говорю, нет, я говорю, я это слушаю, то, что я рассказал, это было на конференции МХГ. Это говорил руководитель, по-моему, Архангельской организации ЗПЧ. А я думаю, вот он говорит, я на ФЛС нахожусь, или я нахожусь на конференции. Там говорят, что не надо идти, потому что там одна буржуазия. Тут говорят, что не надо туда идти, потому что там одни коммунисты. Тут на ФЛС говорят, что не надо, там буржуазия, там сторонники частной собственности, а вот, говорит, все наоборот, не надо туда ходить, там сторонники общественной формы собственности. Вот полная противоположность, то, что сейчас говорили, вот там рабочие одни находятся. Вот так говорил тот дядечка, по-моему, из Архангельска. Мне не очень это было интересно, это ужасался.
Это у нас там был бывший премьер-министр России, который сейчас в этом самом... в этой партии.
Миша 2%?
Да. Вот Миша 2% на «Эхо Москвы» слезно жаловался в 2013 году, что протест покраснел. И вот просто стоит принять такое во внимание, потому что мы здесь говорим со своей как бы колокольни, а есть еще их колокольня, и не надо думать, что они со своей колокольни не видят, что мы тут делаем.
Слушайте, вот. Марина сейчас нет. Дело, я по хулиганю дисциплину и вклинюсь. Но... Да, я не знаю, это бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, что вместе просрали они. Понимаете? В 12-м году я помню этот красный Окупай, я помню этот ФЛС, эту красную колонну, вообще круто выглядели, что аж либералы испугались, что мы отжимаем у них протест. Но пессимисты эти либералы. Но на самом деле мы радовались в 2012 году. Да, в 2012 году было такое впечатление. Уже в 2013 году, не говоря уж о 2014, не надо спокойнее, а то я скоро засну на этой дискуссии. Мы будем говорить тихо, но эффектно и выразительно. Вот, да, именно театрально. Простите, это моя фишка. Но на самом деле в 2013 уже было ясно, не говоря уж о 2014, что ни хрена этот протест не краснел, что на самом деле вот этот вот какой-то минутный, даже кажущийся, даже медийный успех предыдущее руководство этого протеста, старая либеральная гвардия, совершенно легко и запросто отняла у нас обратно. Но при этом... И вместо того, чтобы признать это как факт и подумать, почему, мы вдруг начинаем, не знаю, мерить на себя какой-то этот истрёпанный лавровый венок. Простите, это смешно.
Я, правда, не слышал части вашей дискуссии. Ну, собственно говоря, мне кажется, мы же в самом начале еще сказали о том, по-моему, ты же сказал, собственно, почему... либеральные организаторы протестов имеют возможность, скажем, пользоваться их плодами, да, потому что действительно в руках сосредоточена довольно большие медийные мощности.
Ну, это да, понятно. Я просто отвечаю на то, что говорила здесь Эдуардом и Александром.
С этим никто не спорит, вот. Но при этом, скажем, ну вот когда говоришь с людьми, которые участвовали, скажем, которые участвовали в Окупае, да, в Окупае Бай, я имею в виду. Почти все они, как бы сравнивая его с вот, типичными сегодняшними какими-то митингами и шествиями, да, проводят сравнение именно в пользу Окупая Бая, да, поскольку он, скажем, и если, как бы, если с ними поговорить более подробно и копаться до сути, то фактически они проводят это сравнение в пользу Окупая Бая именно потому, что он был более левым, более антиавторитарным,
ну, да.
Более коллективное принятие решений и так далее. Это означает, что у людей... появился в голове, да, некий идеал, к которому вообще-то надо бы стремиться. Другой вопрос, что, может быть, мы чего-то не доделываем, да, не дотягиваем до того, чтобы снова появилась возможность этот идеал реализовать. но при этом, скажем так, если ничего не делать, то ничего и не будет. Да? То есть, ну, мне кажется, что ходить на, в том числе, либеральные митинги и все-таки общаться с людьми, разговаривать с ними, показывать свое присутствие, так или иначе участвовать в какой-то движухе, это так или иначе все-таки лучше, чем сидеть на кухнях и действительно там вспоминать, как было круто, не знаю, там, в 17-м, в 2012-м, еще в каком-то, и как будет, наверное, когда-нибудь круто, когда все-таки пролетариат пойдет стройными колоннами на Кремль. Вот. При этом я совершенно согласен, что, конечно, нужно делать какие-то свои проекты, в которые мы можем людей, собственно, звать после того, как мы с ними поговорили на либеральных митингах. Это действительно большой наш недостаток, что у нас очень мало этих проектов, в которые мы можем людей позвать. Но при этом я не думаю, что у нас их мало из-за того, что мы ходим на либеральные митинги, например. Думаю, что совсем по другим причинам. Не так уж мы много времени и ресурсов тратим на то, что
ходить. Ты знаешь, Кендра, не потому что мы ходим на либеральные митинги, а потому что мы превратились в массовку либеральных митингов.
Ну, ты сейчас, мне кажется, немножко
как-то... У нас нет своих проектов, у нас нет своих структур.
Так это не...
Мы массовка либеральных
митингов. Так это не из-за того, что мы ходим туда. Ты путаешь причину, точнее, это вообще не причина, не следствие, а два каких-то факта, которые друг с другом находятся в очень
деле,
таких
это
косвенных
два,
отношениях.
Это два факта, которых нам на самом деле надо просто признать.
Да, естественно. Так вот, я только что их признал, только один из них, ни один из них не является причиной другого.
Но есть какая-то глобальная причина, такая вот, которую нужно изучать,
вполне
анализировать,
да,
искать.
Да,
извиняюсь, у нас осталось 15 минут, я только хотела добавить ребенку, сколько выходит либералов, как бы, и других людей, как бы наша массовка, она для либералов ничего не значит. И не значила, я думаю, даже. То есть даже в 2011-2012 году, если бы левой колонны не было, да, там в тысячу человек из 100 тысяч, то либерал бы этого не сильно огорчило, и тем более, учитывая, сколько левых выходит сейчас, ну, я думаю, потерю там численности, как бы, сколько нас выходит, они бы даже не заметили. Вы руку поднимали. Так уж, поскольку у нас осталось 15 минут, просьба.
Значит, ну, я категорически против учесть на либеральных митингах и шествиях. Но здесь как раз пример, почему еще навел меня на мысль выступить. А вот пример с Окупай Абая. А вот, ну, вначале, как говорится, мы и все время достаточно тесно сотрудничали с Окупаем Абаем. А вот, в том числе непосредственно патруль и был организован по Окупаю Абаю непосредственно из красных. Вот, и, собственно говоря, с красными ходили лентами, вот, по Окупаю. Вот. Ну, там были именно стычки с белыми, которые именно красные ленты собирались сорвать. Но самое позорное для белых было то, что они изгнали рабочих из общежитий, которые решили там устроить свой, так сказать, лагерь. И этот лагерь был перенесен непосредственно в Окупай-мерию, где простояли в Окупай-мерии даже больше, чем на Окупай-Абае, то есть почти 3 недели. И в результате кое-каких требований добились на Окупай-мерии, то бишь это движение общежитий и революционная рабочая партия. И в конце концов, так сказать, добились кое-каких требований. Ну, каких? Совсем по мелочи 2000 квартир, когда вообще ни квартиры не выбивались, да? Вот, для рабочих это общежитие. Вот, и вот. Ну, и сейчас это движение продолжается. Вот, если вы не знаете, может быть, вот, но непосредственно позавчера, непосредственно вчера, вот, было несколько выступлений движения общежитий. Вот, вчера было два левых выступления в поддержку забастовщиков, Форда, но не только Форда. А вот почему? Потому что бастует не только Форд, но и Вологда. Бастует Вологодский машиностроительный завод, где то же самое намечается грандиозное сокращение.
Виктор, я очень сильно извиняюсь, просто у нас осталось меньше 15 минут, поэтому...
Все, а за это мы... То, что громче шумят либералы, поскольку СМИ у них в руках и хорошо финансируемые.
Есть плюсы, есть минусы, но основной эффект не отхождение на общелиберальные митинги. Вот, то есть основные, так сказать, внимание нужно концентрировать не на какой-то борьбе с другими политическими фракциями, а именно на конструктивной какой-то социальной деятельности.
Да.
То есть я вот так. Да? Вот и все.
Возможно, это хорошее завершение. Больше не хочет выступать, может, есть смысл завершать.
И поехать в сахарницу. Почему? Я готова развивать тему достаточно долго.
Хватит же.
У нас 10 минут, дальше библиотека будет закрываться.
Да, у нас 10 минут, но зачем пропадать-то?
Я думаю, если кто-то хочет высказаться, высказывай.
Я ничего не знал.
Ну, в общем, да. Я
ничего не знал.
Друзей, подруги, может, Я предлагаю, что если кто-то хочет сказать за оставшиеся 10 минут, то...
Может быть, мы хоть раз
уйдем вовремя? Мы вовремя, не оставим никого ждать, если там за 3 минуты мы как раз соберемся.
Да, лучше, конечно, в лишний раз не испортить отношения с Сахарницей. Ой, Сахарницей.
Мне реально кажется, что это было очень хорошее завершение.
Ну, какое-то... Да, оно было, конечно, хорошее, но какое-то вот оно слишком примиряющее.
Я люблю, чтобы все заканчивалось на
драматических нотах.
Я могу сказать, что после выступления на Окупай Абай я пролежал без сознания.
Вот, и им наложили несколько швов на лице. Вот. После Окупай и следующий Окупай уже мэрию. Вот, вчера или позавчера были схвачены ребята, как говорится, в стычках на Тишинском рынке. Схвачены ребята, но, слава богу, все обошлось нормально. То есть они дали хороший отпор охранникам Тишинского рынка, которые разрешенный пикет все было. Вот, напали на пикетчиков. Изломали, как говорится, некоторые транспаранты. Вот. Ну, пикетчики, так сказать, и сфотографировали все, и дали очень достойный отпор, что отправили в больницу нескольких этих самых. Вот. Ну, их взяла милиция. Милиция я ждал, так сказать, почти 4 часа на машине. Вот,
я
и
очень дико
встретили.
Извиняюсь, но это немножко не по теме. Вот.
Да. Потому что не обращают внимания, все СМИ, как говорится, сосредоточены на этом левых, не левых, а ультраправых уже теперь, будем так называем.
В принципе, я могу попытаться там на 2 минуты подвести итоги, после чего надо будет собираться. Ну, там особо там спешить, пока там слишком сильно некуда, если никто не хочет высказываться. Ну, я-то как я и ожидал, и как я формулировал там в начале дискуссии, то даже те, кто считает, что нужно ходить вот не только в 2011-2012 году, но даже сейчас на все эти общие оппозиционные там акции, да, там, где там, заметен только либеральный дискурс, даже они считают это некой вынужденной мерой, просто в отсутствии возможности вот сейчас у левых анархистов собирать какие-то свои альтернативные акции, сопоставимые там по численности, от отсутствия там у левых анархистов сейчас возможности
развивать, то есть возможность там, создать какое-то вот собственное информационное вот поле, которое было бы сопоставимо. И все согласны, что, что да, надо создавать, но фактически, ну, ну что мы можем сделать как бы сейчас, чтобы приблизить вот создание такого информационного поля, в общем-то, в основном тут, к сожалению, из участников и участников дискуссии никто и не сказал. Потому что единственное, что всем ясно, да, что надо увеличивать численность людей, которые будут заниматься как бы нашими медиаресурсами. Как бы вот, но это как бы и так для нас очевидно. Вот надо ли, вот, как бы надо ли вот с вашей точки зрения делать что-то еще, чтобы все-таки вот приблизить создание? Ну, Ань, давай ты.
Да, на самом деле, честно говоря, я даже не знаю, как это сформулировать. Какой медиаресурс? Скажем так, для того, чтобы подумать, ну, как бы, ходить ли нам на либеральные митинги, не ходить ли нам на либеральные митинги, а вот что мы должны делать для того, чтобы быть не хуже либералов, а вот какими собственными проектами мы должны заниматься. Мне кажется, что участие левого движения нет какого-то такого четкого понимания, а чего мы вообще хотим в политике. Ну, понятно, что мы хотим коммунизма, а также анархию. Некоторые считают, что анархия должна наступить сразу, а некоторые считают, что в результате деятельности переходного государства и так далее и тому подобное. То есть это мы можем обсуждать бесконечно. А вот что мы хотим здесь и сейчас от политики? Почему все разговоры обязательно упираются в медийность? В лучшем случае в честность.
Может, потому что без медийной нечисленности, чего бы мы не хотели.
Без медийности нет численности. Послушайте, на самом деле, кто знал до событий в Крыму в Юго-Востоке про организацию АПОД? Никто не знал. Какая-то местная локальная парамилитарная структура, ветеранов силовых структур, что еще, мемориальные цели, память о Великой Отечественной войне, о Советском Союзе, немного копаем, немного реконструируем. Никто про это не знал. Но в результате эти люди практически сразу, технично, после Майдана взяли власть в Донецкой и Луганской областях. Никакая, к черту, медийность им была не нужна.
Им будут серьезные финансовые материальные поддержки, которые у нас точно нет.
На самом деле, у них даже не было такой материальной поддержки. Эти люди сами сделали себе материальную поддержку.
Материальная поддержка была у команды Малафеева, а у них не было, кстати.
Да, у них не было.
У команды Малафеева была поддержка, у них не было поддержки.
У них на самом деле... Слушай, ветераны силовых структур обычно держат ЧОПы и занимаются своим бизнесом. Вот. Понимаешь, люди сами сделали себе материальную поддержку. А люди умеют оружие поднимать из земли.
Ты какое оружие там гнилое у них все было?
Ну, знаешь, для начала им хватило.